Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Дорогие братья и сестры, мы делаем все, чтобы Радонеж был вам удобен и доступен. Для этого мы открыли YouTube-канал «Радонеж», канал «Радонеж» на Дзене, Дзен-канал так и называется, «Радонеж Дзен». Подписывайтесь на YouTube-канал, на «Радонеж Дзен», и вы сможете не только нас читать и слушать, но также и смотреть, то, что касается YouTube, по крайней мере, некоторые наши передачи. Также не забывайте, что есть приложение «Радонеж». Вы можете скачать приложение на любой телефон, и «Радонеж» станет доступно вам в любом месте и в любое время на всем земном шаре. Здесь мы действительно оправдаем всемирное русское православное вещание. Радио «Радонеж» всегда к вашим услугам. Слушайте нас в приложениях «Радонеж», слушайте нас на Яндекс.Дзен, слушайте нас в Ютубе. Теперь нас не только можно слушать, но и видеть. Поэтому увидимся.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы с вами, как обычно, поговорим о апостольских чтениях, которые у нас были в прошлое воскресенье, в прошедшее, и о том, что мы можем узнать из этих срок Слова Божия. Вчера мы читали послание к римлянам святого апостола Павла, 6 главу, с 18 по 23 стих. И вот что пишет святой апостол: «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда вы были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их — смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец — жизнь вечная. Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Этот фрагмент находится в послании святого апостола Павла к римлянам, и центральная тема этого послания – это наше оправдание перед Богом. Как мы вступаем в отношения с Богом, как мы делаемся своими Богу, как грешник может быть принят святым и праведным Богом. Для апостола Павла это была одна из, ну, наверное, вообще центральная проблема человеческого существования, потому что человек предстоит перед Богом как грешник, человек нуждается в спасении, человек виновен, и как мы можем оправдаться перед Богом, как мы можем быть приняты Богом. И вот апостол в первых главах книги «Послания к римлянам», он говорит о том, что весь человеческий род находится в отпадении от Бога. Все согрешили и лишены славы Божией. Апостол рассматривает две тогда большие группы людей. Это иудеи и эллины. Иудеи – это люди, которые имеют Священное Писание Ветхого Завета. Это люди, которые знают истинного Бога. У них есть божественное откровение, они читают книги пророческие, они стремятся жить по закону Моисееву, и они находятся в лучшем положении, однако они грешат, и закон обличает их в грехе. Закон выполняет роль такого прожектора, который показывает людям, что они грешны. С другой стороны, эллины, то есть язычники, которые не знают истинного Бога, они в очевиднейших и тяжких грехах пребывают. То есть как иудеи, так и эллины, пишет апостол Павел, все под грехом. Все находятся во грехе. Никто, нет праведного ни одного, как пишет апостол. И тут нам важно немножечко остановиться. И на этих словах апостола нет праведного ни одного. Потому что мы часто эти слова у нас вызывают такой внутренний протест. Не только у людей внешних по отношению к церкви, но и внутри даже у христиан вызывает определенный протест. Что значит нет праведного ни одного? Ну, есть же хорошие, добрые, справедливые люди. И вот апостол говорит о том, что нет ни одного праведного перед Богом. Конечно, мы можем говорить о том, что есть люди относительно праведные. Вот если у нас, там, не знаю, на каком-то предприятии все воруют, а один человек не ворует, то он и праведен, вроде своем, он праведен по сравнению со своими соработниками. Если где-то там все берут взятки, а один человек не берет, то он праведен по сравнению со своими соработниками. То есть у него такая праведность относительная, праведность перед другими людьми. И вот, конечно, мы можем найти людей, которые праведны перед другими людьми. Я помню, как-то я читал давно уже сагу о Греттере, это такой, значит, такие скандинавские былины саги, и там мелькает такой персонаж, как Эльвин Детолюб. Этот Эльвин Детолюб, он конунг, то есть там князь этих самых викингов, и он получил свое насмешливое прозвище за то, что запрещал своим воинам подбрасывать и ловить на копья грудных младенцев. То есть этот самый Эльвин, он, очевидно, все же имел некое нравственное понятие, в отличие от своих, значит, соплеменников. И у него было какое-то представление о добре и зле, но мы понимаем, что по сравнению даже с нашим как-то средним уровнем морали, этот Эльвин Детолюб годился бы только в тюрьму. Ну, это был бы бандит и отморозок. А на фоне своих соплеменников, которые были люди чрезвычайно жестокие и необузданные, он выделялся тем, что да, вот у него были такие проблески какие-то нравственного чувства. И мы можем выделяться на фоне людей, с которыми все обстоит еще хуже. Но перед Богом мы все грешники. Человек может быть, несомненно, праведнее своих соседей. Он может выделяться на фоне соседей, как человек выдающихся личных достоинств. Это вот Слово Божие не оспаривает. Мы можем действительно говорить о том, что вот один человек, он ведет жизнь более нравственную, а другой менее нравственную. Но апостол говорит, что перед Богом мы все согрешили, и мы все глубоко повреждены грехом. Мы все проданы под грех, как говорит апостол, поскольку сама наша природа повреждена в результате греха. Дело в том, что мы привыкаем оценивать свое поведение в соответствии с требованиями общества, в соответствии с требованиями других людей. Ну вот мы не херувим, как говорил Остап Бендер, я не херувим, крыльев у меня нет, но я чту уголовный кодекс. Вот мы уголовный кодекс чтим, а есть люди, которые не чтят. Вот мы, значит, на их фоне молодцы. Но Слово Божие говорит, что мы не для этого созданы, и мы оцениваемся не на фоне наших ближних, которые могут быть лучше нас или хуже, мы оцениваемся на фоне Бога, на фоне Божьего закона. И вот перед Богом нет праведного ни одного. Мы все согрешили, Бог праведен, чист, свят абсолютно. В очах Бога не существует приемлемого греха. Вот мы понимаем, что если человек, там, не знаю, вот он там мелкий грешник, это ладно, там большой грешник, это уже серьезно. На самом деле Библия говорит, что в рай не войдет ничто нечистое, ничто вообще. Те грехи, которые очевидно тяжелые, те грехи, которые мы считаем лучше. И поэтому апостол говорит, все согрешили, лишены славы Божией. Никто не может войти и оправдаться перед Богом своими собственными поступками. Мы все провалились. И это важная очень вещь, которую апостол говорит, потому что мы склонны рассчитывать на свою праведность все. И мы все склонны считать, что мы прорвемся благодаря тому, что мы окажемся достаточно хорошими людьми. Благодаря тому, что мы исполнили закон. И это в человеке сидит очень глубоко, потому что один из аспектов греха, может быть, даже один из его таких центральных аспектов, это самоуверенность. Это вера в то, что я на самом деле не нуждаюсь в милости Божией, и что я на самом деле прорвусь, я на самом деле заслужил хорошую оценку. Вот апостол Павел говорит, нет, никто из нас не заслужил хорошей оценки, мы все, как иудеи, так и эллины, все под грехом. Если говорить это в современном контексте, то все, как и православные, так и безбожники, под грехом. И это мы все согрешили, мы все виноваты. И это то, что сокрушает, то, что ломает человеческую гордыню, поскольку мы все склонны считать, что мы и сами молодцы, мы и сами справились. Апостол говорит, нет, мы не молодцы, мы все провалились. Причем провалились, как люди, которые живут, ведут какой-то очевидно безнравственный образ жизни, так и люди, которые вроде бы вполне себе социально устроены, нормальные законопослушные граждане, ходят на работу, уважаемые семейные люди, все мы согрешили и лишены славы Божией. И далее апостол говорит о том, что Бог приходит нам на помощь со своей стороны в ситуации, в которой мы себе помочь не можем. Что человек есть в своем нынешнем состоянии беспомощный грешник, который, все действия которого инфицированы грехом. Даже человеческая религия, она глубоко инфицирована грехом. Человек, который делается благочестив, мы же читали, сколько места в Евангелиях Господь посвящает обличению фарисеев. И вот он очень резко выговаривает фарисеям и говорит, что вот вы обходите небо и сушу, чтобы обратить хотя бы одного, когда вам это удается, делайте его сыном гиены вдвое худшим, чем вы. То есть можно быть человеком очень религиозным, при этом сыном гиены. И почему? Потому что человек может использовать все, что угодно, включая религию, для своего собственного самоутверждения, для своего собственного греховного провозглашения своего превосходства над другими людьми, для своей собственной воли к власти. Причем это то, что начинает в человеке срабатывать автоматически. Человек не нужно принимать такое обдуманное решение, а просто это то, куда человек выворачивает просто по причине своей падшей природы. И человек поэтому не может соблюсти Божий закон и не может захотеть этого, и находится в полностью провальном положении. И вот Бог со своей стороны делает то, что человек для себя сделать не может. Бог приходит на землю в лице Господа нашего Иисуса Христа. Христос — это человек, во всем подобный нам, кроме греха. Как учит Священное Писание, он одновременно является и полностью Богом, и полностью человеком. Как это потом формулирует Халкидонский догмат, Христос, он совершенен по божеству и совершенен по человечеству. Он обладает двумя природами, то есть он личность, в которой есть две природы, он одновременно и Бог, и человек. И вот как человек он проживает жизнь в совершенной праведности и послушании Отцу. Вся его жизнь полностью безгрешна. И он, его эта безгрешная жизнь завершается тем, что он умирает на кресте за наши грехи. И он воскресает из мертвых. Через его смерть и воскресение Бог дает нам прощение грехов и вечную жизнь. Он дает нам то, чего мы не могли бы достигнуть сами, но то, что Он совершает для нас. И апостол пишет о том, что мы оправдываемся не делами закона, мы не могли бы ими оправдаться, мы оправдываемся верою в Иисуса Христа. И вот это противопоставление не делами, а верою, оно у апостола проводится с максимальной четкостью. Он прилагает все усилия к тому, чтобы буквально вбить в голову читателю этот свой главный тезис, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа. Но что здесь очень важно уточнить? В наши дни слово «вера» обозначает согласие с тем, что Бог существует. Вот мы помним, был период 70 лет государственного атеизма, многие из нас его застали, и людям вбивали в голову, что Бога никакого нет, ничего сверхъестественного нет, это все обман и надувательство, все это поповские какие-то сказки. И верующий — это был человек, который признавал, что Бог существует на фоне такого вот обязательного атеизма всеобщего. В Библии слово «верующий» означает не это, конечно, потому что в Библии не было, в библейские времена не было атеистов, не было людей, которые бы отрицали существование сверхъестественного. И более того, были люди, которые совершенно определенно верили в единого Бога, это как раз иудеи, и апостолы, когда они проповедуют Христа иудеям и эллинам, они, конечно, проповедуют иудеям в том числе. То есть вот есть люди, которые, да, они верят, что существует единый истинный Бог, они ему стараются служить, но, тем не менее, у них нет той веры, которую проповедуют апостолы. То есть вера — это не просто согласие с тем, что Бог существует. И это даже не просто согласие с тем, что Христос есть Сын Божий, Он умер, воскрес из мертвых, потому что, как говорит апостол Иаков, и бесы веруют и трепещут. Потому что вера, она может иногда обозначать, ну, такое согласие. Верю ли я, что там русские княжеские династии восходят к Рюрику? Ну, верю, ну, восходят. Ну, раз так говорят историки, наверное, восходят. Мне от этого ни жарко, ни холодно, на самом деле. Верю ли я, что на Марсе нет воды? Ну, вот ученые говорят, что нету. Меня наличие или отсутствие воды на Марсе абсолютно никак не трогает. Это абсолютно не имеет значения для моей жизни. Как Маяковский в каком-то из своих стихотворений писал: «Мутят Иловайских больные вопросы, была ли рыжа борода Барбароссы?» Ну, Барбаросса — это такой какой-то древний германский король, и Барбаросса — это по-итальянски рыжая борода. То есть, скорее всего, она у него была рыжа, но нас-то не волнует, что нам за дело до того, какого цвета у него была борода. Это просто не имеет никакого влияния на нашу жизнь. И человек, увы, может также подходить к православной вере. Ну, воскрес Христос, ну хорошо, ну ладно, я не буду с этим спорить, не буду с этим упираться против этого. Ну, воскрес, воскрес, это никакого не имеет значения для моей жизни. Поэтому я вот очень люблю атеистов. Атеисты, по крайней мере, это люди, которые понимают, что если бы они уверовали в Бога, это бы как-то повлияло на их жизнь, это бы их жизнь изменило. Увы, сейчас человек может говорить: я верю в Бога, я не спорю, не отрицаю, что Бог есть, и я и не спорю, не отрицаю, чему там церковь учит, не очень четко, если понимаю, чему она учит, но я не спорю с этим. И значит, я верующий. В этом смысле, и иногда люди даже говорят: ну, разве нельзя быть верующим без церкви? Ну, в этом смысле можно. Человек может признавать бытие Божие и при этом в церковь не ходить, это сколько угодно. Но апостол имеет под верой нечто другое. Апостол имеет под верой акт предания себя Богу, заключение с Богом завета, договора. Из этой веры с необходимостью следует глубокая перемена в жизни. У меня есть друг, который пошел к врачу. Врач ему сказал, что у вас диабет, у вас еще какой-то там набор болезней, и если вы не похудеете в самое ближайшее время, то ваша жизнь в опасности, и вы можете там очень там лишиться зрения, вообще всякие ужасы могут произойти, вы можете умереть в том числе, поэтому вам нужно похудеть и сделать это быстро. И вот мой друг похудел, он принял все меры к этому, и он приложил значительные усилия, похудел, он был очень полный человек. Сейчас он намного стройнее меня. Почему с ним это произошло? Потому что он поверил словам врача. Ему врач сказал, что вы должны ради того, чтобы сохранить здоровье и жизнь, вы должны принять какие-то меры. Он поверил этим словам врача, начал эти меры принимать. Причем меры достаточно суровые. И вера в библейском контексте, она, ее можно сравнить с вот этой верой по отношению к врачу. То есть я не просто согласен в теории, что врач мне правду говорит. Ну, наверное, правду, но с чего бы там ей врать, ну, зачем там. Я, наверное, не думаю, что врачи в поликлинике хотят меня убить. Но вера предполагает, что если я поверю врачу, я выполняю его предписание. Я действую так, как мне вот врач сказал. И Бог в Библии и в святоотеческом предании часто сравнивается с врачом. И одна из сторон этой аналогии – то, что мы доверяем врачу, и мы делаем то, что врач нам сказал. Вот мне когда делали операцию на глазу, сказали, ты там не должен поднимать никаких тяжестей, не наклоняйся даже за золотым слитком, вернее, за золотым слитком особенно не наклоняйся, потому что он тяжелый. У тебя сетчатка порвется, если ты будешь так делать. И я действительно там все предписанное выполнял, потому что я боялся остаться без глаза, потому что я поверил врачам. И вот если мы поверили тому, что говорит Христос, мы проявляем эту веру в послушании, и мы делаем то, что Он нам сказал. И первое, что Христос говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. И апостол говорит в послании к Римлянам много о крещении, о смысле крещения. Что происходит в крещении? У нас большая часть населения крещена, и, к сожалению, меньшая часть людей понимает, что это означает. Люди воспринимают это как, ну, приобщение к национальным традициям, там, что вот мы русские люди православные, мы, значит, должны быть крещены. В чем смысл самого акта? От людей ускользает, церковь старается, я знаю, что сейчас... Сейчас не крестят так, что без предварительной беседы людям стараются объяснить смысл всего этого, но люди часто даже пытаются от этого от всего отвертеться, потому что они не очень понимают и не очень хотят понимать, что такое крещение. Вот апостол Павел говорит, что такое крещение. Он говорит, крещение вы погреблись с ним в смерть, чтобы как Христос воскрес славу Отца, так и вам ходить в обновленной жизни. Крещение есть погружение в смерть Христову. Вода – это один из очень многозначных библейских символов, но это, в частности, символ смерти. Человек погружается в воду, и его как-то уже нету на поверхности земли. И когда он из воды выходит, он, наоборот, возвращается к жизни. В Библии, например, в псалмах часто упоминается, что там «объяли меня воды до души моей», это значит указание «мне грозит смерть, смерть моя близка». И вот человек, погружаясь в воду, он символически погружается в смерть. Человек, которого погружают в крещение, его погружают в смерть Христову. И когда он восстает из крещальной купели, он восстает к новой жизни. Это как если бы он умер и воскрес. А через крещение он соединяется со смертью и воскресением Христа таким образом, что смерть Христа становится его смертью и воскресение Христа его воскресением. Это значит, что когда мы крещаемся, когда мы погружаемся в эту купель крещения, мы принимаем смерть Христову, как если бы это мы умерли. И эта смерть освобождает нас от прошлого греха. Эта смерть освобождает нас от прошлой жизни. Вот если человек совершил преступление, его преследует власть, его преследует полиция, чтобы его подвергнуть законному наказанию. И вот этот человек, будучи в бегах, умирает. Ну, его уже больше никто не преследует. Там власти удостоверились, что он умер, и его никто больше не преследует, потому что нельзя преследовать мертвого человека. Ну, есть там случаи, конечно, когда возбуждают дела против там по поводу давно мертвых злодеев, но понятно, что их никто преследовать не будет и не может. Они мертвы уже. Нельзя мертвого человека преследовать за что-то. Если он умер, то его прошлые преступления уже не имеют над ним, уже над ним не висят. Он уже умер. И вот наши прошлые грехи уничтожаются крещением, потому что через крещение мы умираем для нашей прежней жизни, и мы соединяемся со смертью Христа, который искупил наши грехи. И вот это значит, что мы обретаем полное прощение наших грехов, с нас больше нечего взыскать, потому что мы умерли в момент крещения. Как апостол Павел говорит, вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Мы умерли, и поэтому мы прощены. Мы умерли, и поэтому наши грехи с нас не будут взысканы. Это очень важно понимать, когда мы говорим о крещении, что крещение это вот означает прощение грехов. Оно означает, что мы не будем осуждены за грехи, которые мы совершили, потому что за них уже понес осуждение Христос. Он уже умер на кресте. И когда мы крещены и соединились через это со смертью Христа, это означает, что мы, как если бы мы умерли. Мы погрузили смерть Христа, и эта смерть освободила нас от греха. Нас больше никто не может преследовать, потому что мы умерли, и этим мы вышли из-под власти осуждения. Мы больше не осуждены за наши грехи. И в крещении мы получаем вот это прощение грехов. Но речь идет не только о прощении, речь идет о новой жизни, которая неотделима от этого прощения. Потому что раз мы умерли, мы оставили нашу прежнюю греховную жизнь позади. Мы начали жизнь заново. И, конечно, в обычном мирском словоупотреблении этот оборот «начать новую жизнь», «начать новую жизнь заново» носит такой очень иронический характер. Потому что люди знают, что это не работает, люди знают, что так не получается. Даже когда люди хотят начать новую жизнь, они своей жизнью недовольны, они понимают, что не так живут, как надо бы им. Все равно они понимают, что, да, знаете, есть масса шуток на тему, что нет ничего легче, чем бросить курить. Я вот там уже 20 раз бросал. Действительно, нет ничего проще, чем начать новую жизнь с понедельника. Я уже 20 раз начинал. И христианство не просто про то, чтобы вот собраться силами начать новую жизнь, оно про сверхъестественную благодать, что Бог сверхъестественным образом меняет нашу жизнь. Когда мы с верой принимаем святое таинство крещения, мы потом еще поговорим немного о том, что если мы крещены, но вот не знали о том, что это значит, но так или иначе, в таинстве крещения нам сообщается божественная благодать для того, чтобы новую жизнь начать действительно. Мы начинаем эту новую жизнь не благодаря нашей воле, не благодаря тому, что мы стиснули зубы, значит, и стали жить по-новому, а благодаря тому, что мы получаем от Бога сверхъестественную благодать, дар Святого Духа. И крестившись, мы вышли из этой крещальной купели к новой жизни. Раньше мы жили так, как будто Бога нет. То есть это, мы его могли отрицать, мы могли его не отрицать. Тут есть, бывают атеисты такие, значит, теоретические, которые говорят, что Бога нет. Бывают атеисты практические. Они не настаивают на том, что Бога нет, но живут так, как будто нету никакого Бога. И вот мы жили так, как будто никакого Бога и нет. Это не имеет на нас, для нас никакого значения, не оказывает на нас никакого влияния. Крестившись, мы переходим к новой жизни, жизни, где мы живем в послушании Богу и, как говорит Библия, в завете с Богом. Вообще слово «завет», его иногда передают на современный русский язык как «договор». И это отчасти верно, потому что договор связывает две стороны, и у договора есть определенные последствия. Но завет — это немножко другое, потому что слово «договор», оно звучит так сухо немножко официально, что договор — это такие, значит, там, куча листов бумаги, которые ты должен подписать 20 раз, и тебе еще сфотографируют там. Ну, вот если ты кредит берешь, ну, если кто брал кредит, знаете, как это делается, потому что надо обезопасить банк от жуликов, которые, значит, попытаются просто утащить деньги. И договор, он предполагает, что речь не идет о каких-то близких, доверяющих друг другу людях. Договор, он нужен за тем, чтобы его потом потащить в суд, и, значит, качать права, если вас обидят и обойдутся с вами несправедливо, или вы поступите несправедливо. Завет – это нечто гораздо более теплое, гораздо более близкое. И один из примеров завета – это брак, например, когда люди составляют одну семью, когда они разделяют жизнь друг друга. Договор, он же еще охватывает только какую-то узкую часть нашей жизни, там, финансы или работу. А завет – это про всю жизнь. Вот как супруги, они живут вместе, и у них жизнь общая. И, вступая в завет, мы предаемся Богу, теперь мы принадлежим Иисусу Христу, теперь Он наш Господь и Владыка. И теперь наша жизнь определяется не тем, как мы решаем, а тем, как он решает, как мы ищем его волю. Вот апостол говорит о том, что в крещении с христианами произошел огромный переворот. Вы стали другими людьми. Вы вошли в совершенно другой статус. Вы превратились в нечто совершенно другое. Об этом много говорится у апостола. О том, что крещение означает, что вы теперь приняты, прощены, установлены Богом. В послании к Колоссянам апостол пишет: «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос вас простил, так и вы». То есть в крещении вы соделались избранными Божьими, святыми и возлюбленными. Вы соделались таковыми по дару Христову. Не потому, что вы этого добились, не потому, что вы этого заслужили, не потому, что вы достигли этого личными усилиями, но потому, что вам это дал Бог через Иисуса Христа даром. Теперь, поскольку Бог сделал вас совершенно другими людьми, Бог совершил с вами нечто великое. Бог превратил вас в других людей. Вы призваны жить, исходя из этого. Ваша идентичность изменилась. И тут, конечно, надо ответить на два вопроса, которые возникают неизбежно. Что, если человек крестился, не имея веры? Или, по крайней мере, не имея веры вот в апостольском, библейском смысле. То есть там человек, видимо, верил, что есть Бог, человек верил, что крещение – это хорошо и правильно, но человек не отдавал себе отчет в том, что конкретно это означает. Крещен ли человек, совершилось ли над ним крещение? Оно над ним, безусловно, свершилось. И в православной церкви мы никогда и ни в коем случае не повторяем крещение, потому что мы исповедуем единое крещение, восставление грехов, и вы не можете креститься два раза, ну, просто в силу того, что вы не можете два раза умереть и воскреснуть. Это, несомненно, однократное событие в вашей жизни. И что делать, если вы уже крещены, но вы, значит, об этом не задумывались вообще о смысле этого дела. И второй вопрос, который возникает, это вопрос о том, а что если не чувствую ничего подобного? Вот в Библии написано, что я крещен, и это значит, что я погрузился в смерть Христа, я воскрес к новой жизни, я теперь святой Божий, избранный и возлюбленный, я теперь чадо Божие, теперь много чего переменилось в моей жизни, ни малейшей перемены я не чувствую, никаких ощущений у меня нет. Я себя чувствую так же, как до крещения, ничего не изменилось. И вот ответ в обоих случаях то, что любое таинство, любое действие Божие в нашей жизни требует веры. Что такое вера? Мы принимаем то, что Слово Божие говорит, как истину, и истину по отношению к нам лично. Откуда я знаю, что в крещении я погрузился в смерть Христову и воскрес к новой жизни? Из Священного Писания апостол Павел об этом пишет. Апостол Павел это пишет не просто про каких-то других людей, он это пишет не в воздух, он это пишет не каким-то другим людям, он это пишет в частности обо мне и вас. Мы с вами были в крещении, погружены в смерть Христа и воскресли к новой жизни. Мы принимаем, что это так. Мы исходим из этого, как из истины, потому что так говорит Священное Писание, и оно говорит это в частности о нас. То есть не просто некая истина в абстракте, не просто там про каких-то других людей. Мы принимаем, мы одеваем это на себя. У апостола Павла есть, часто возникает такой образ одежды. Итак, облекитесь, он говорит, как избранные Божии, святые и возлюбленные. То есть как одежду можно одеть на себя, так мы призваны одеть на себя сознание того, кто мы такие на самом деле. Теперь Бог сделал нас новыми людьми. И вопрос не в том, чувствуем мы это или нет. Вопрос в том, принимаем ли мы это верой, принимаем ли мы это актом воли. Вот у меня был один знакомый, который с большими трудами получил гражданство Российской Федерации. И он очень возрадовался по этому поводу, он очень был рад и счастлив, но то, что он стал гражданином Российской Федерации, не зависит от его переживаний, не зависит от его ощущений. Это объективный статус, которым он обладает, потому что у него есть определенные взаимоотношения с государством Российской Федерации. Его государство считает своим гражданином. Он, соответственно, считает это государство своим. Это зафиксировано в документах, у него паспорт есть. Это то, что существует на самом деле, независимо от его переживаний по этому поводу. Он просто принимает это верой и действует, исходя из этого. Мы обычно не задумываемся, мы просто принимаем как факт, ну, мы граждане Российской Федерации, у нас есть соответствующие права и обязанности. Гражданство – это не что-то такое, что мы ощущаем, переживаем. Это не что-то, как тепло или холод. Но это вот некий статус, о котором нам сообщили и который мы приняли. Мы поверили, что мы являемся гражданами Российской Федерации. И вот вера в то, что во Христе мы умерли и воскресли к новой жизни – не вопрос наших переживаний абсолютно. И совершенно нормально, если мы испытываем переживания, это хорошо и правильно. Но если мы ничего подобного не испытываем, это не умаляет того реального факта, который мы принимаем верой, что через крещение мы соединились со смертью и воскресением Христа. И мы можем в любой момент нашей жизни начать жить, исходя из этого. Я принимаю, что такова правда обо мне. Я принимаю, что это истина. Мы живем, наша жизнь строится, исходя из того, как мы видим себя, кем мы себя считаем. Иногда это не проговаривается вслух, но мы всегда действуем, живем, реагируем на те или иные вызовы, исходя из нашего внутреннего сознания того, кто мы такие. Если использовать современное слово, которого нет в Библии, но оно там подходит, слово «идентичность», кто мы такие на самом деле. И мы крещенные православные христиане. мы, это самое главное, что о нас можно сообщить. И мы живем, мы действуем, исходя из этого факта. Через смерть и воскресение Господа нашего Иисуса Христа мы приняты в Церковь Божию, через крещение мы приняты в Церковь Божию, мы принадлежим Иисусу Христу. Наша прежняя жизнь умерла, когда мы были крещены. Как апостол Петр говорит, что вы не тленным серебром и золотом искуплены от суетной жизни, переданной вам от отцов, но кровью Иисуса Христа, как драгоценного и чистого Агнца. Вот мы не принадлежим к этому падшему миру, мы принадлежим Богу. Это очень огромная мысль, которую очень трудно воспринять, потому что она очень огромная, она имеет огромные последствия. Но когда мы читаем Слово Божие вот именно это говорит, что в крещении вам придан совершенно новый статус. Вы теперь принадлежите Богу. Вы теперь принадлежите Иисусу Христу. И вам следует жить, исходя из этого. Вам следует поверить в это и жить, исходя из этого. Вера означает, что мы признаем, что Слово Божие истина, и истина по отношению к нам лично, по отношению ко мне лично. Благодаря тому, что Христос умер и воскрес, благодаря тому, что Церковь соединила меня с Его смертью и воскресением через крещение, я стал новым человеком. И человек может как-то на себя оглянуться и сказать, ну какой я новый человек, ну что я буду там, у меня там все грехи старые, у меня все привычки старые. Тут важно понять, о чем речь идет, когда речь идет о нашей новизне. Речь идет о нашем новом совершенно статусе и о новой жизни, которая в нас есть. Я помню, когда я был, значит, юношей, мне было лет 19, я чуть не попал в армию, значит, я не служил там, меня по здоровью забраковали в итоге. Но был момент, когда я, мне уже это, обрили голову, и там в последний момент меня завернули. В общем, голову я успел обрить, и потом меня, значит, выпустили. И я со своей бритой головой там где-то купаюсь в каком-то, значит, в одном месте. И пока я, значит, купаюсь, появляется какой-то, это там, там были военные курсы, появляется офицер и начинает мне строго выговаривать, что я тут вообще делаю, и почему я не отдаю приказ, это, честь офицеру. Ну, это пляж, я там плаваю в этих плавках. И я ему говорю, извините, я не военнослужащий, то есть вы напрасно, значит, вообще ко мне обращаетесь. И он говорит, ой, извините, там, ну, там, а все, пошел по своим делам. Оказывается, мой статус как гражданского человека очень сильно зависит от того, вот в каком положении я нахожусь. Вот то, что со мной заговорил офицер, может ли он мне приказывать или нет. Я срочник, убежавший в самоволку, чтобы искупаться. Или я просто, значит, гражданский человек, на котором нет таких обязательств. Это не зависит там от моих переживаний, зависит от моего реального статуса. В данном случае статуса военнослужащего или статуса гражданского человека. И вот в крещении мы приобретаем другой статус. И я помню, разговаривал с одним моим другом, который, в отличие от меня, он служил. И какое-то время после того, как он уже отслужил, значит, пошел на гражданку, он встречал офицера, и у него дергалась рука отдать ему честь. Ну, потому что он там 2 года должен был это делать, и он привык это делать. Но офицер смотрел с удивлением, они расходились. Потому что теперь он не обязан этого делать. Теперь у него статус гражданского человека. Но он по привычке может делать то, что он делал, там, будучи в армии. И мы, обладая совершенно другим статусом, можем по привычке делать то, что мы делали, когда мы были некрещенными людьми. Что мы делали, живя в миру. Можем переживать те же чувства, которые мы переживали, будучи в миру. Мы можем следовать тем же привычкам, которым мы следовали, когда мы были в миру. Но апостол говорит, вы должны поверить, вы должны принять, что вы теперь новые люди. Вы теперь не находитесь под властью греха. Вы теперь не находитесь под властью этого мира. Вы не находитесь в системе координат этого мира. Потому что вот апостол Иоанн, он пишет, что все, что в этом мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не от отца, но от мира сего. То есть в мире есть свои ценности. Это похоть плоти, то есть стремление к различным удовольствиям. Это похоть очей, то есть стремление к обладанию, вот, как говорят, руки загребущие. И это гордость житейская, то, что называется престижем. Там, чтобы у меня была там дорогая тачка и так далее. И апостол говорит, что все это не ваше, вас не должно интересовать вообще. У вас другие должны быть цели и ценности в этой жизни. И вот апостол говорит, что в крещении вы стали другими людьми, и теперь вы должны вести себя, как другие люди. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. То есть вы освободились. Ну, представьте себе, что вы там находитесь в тюрьме. И в тюрьме вы обязаны соблюдать внутренние правила этой тюрьмы. А это достаточно строгие. Ну и вы соблюдаете, и куда вам деваться, вы вынуждены их соблюдать. Но вот вы вышли на свободу, и вы освободились от этих тюремных правил. И теперь вы больше не являетесь рабами этих правил. В крещении вы освободились от греха в том плане, что вы не обязаны ему следовать. У вас другая теперь система ценностей, другая система координат. Вы стали рабами праведности. Вот, может, стоит сказать, что само слово «раб», оно иногда человека напрягает современного. Современный человек очень не любит это слово «раб», потому что вот привыкли к тому, что раб – это, ну, кто-то, кого за человека не считают, это кто-то, кого считают там за вещь. На самом деле, в античном мире это было не совсем так, потому что, ну, мы читаем, например, как Авраам еще там в глубинах Ветхого Завета вооружил рабов своих, 312 человек, и они преследовали неприятелей Дадана. То есть Авраам, он что делает? У него рабы, он берет этих рабов, им раздает оружие, и он верит, что эти рабы не только на него не набросятся, он верит, что они будут за него сражаться, они будут за него жизнью рисковать. И это совершенно оправданно, и так и происходит. Они за него сражаются, и это рассматривается как что-то совершенно нормальное, что рабы, они могли быть искренне и сердечно преданы своему господину. Господин мог о них искренне заботиться, и между ними могли существовать такие патерналистские отношения, что это не как вот там плантационное рабство или это тем более лагеря 20 века, а отношение как раб, как такой младший член семьи. И вот вы стали рабами праведности. Теперь мы принадлежим Богу. Мы призваны повиноваться Ему. У нас есть владыка, у нас есть хозяин. Мы слушаемся Бога. И это означает свободу в том плане, что если в античном Риме там рабство же было личным, у вас был конкретный хозяин. И если вы принадлежали одному хозяину, это значит, что вы не принадлежали другому. Это значит, что этот другой хозяин ничего не мог с вами сделать. Вы не обязаны были ему повиноваться, он никаких приказов вам отдавать не мог. Вы просто могли ему сказать, что нет, я же не твой раб, я раб другого человека. Он мне может командовать, а не ты. И вот, освободившись, став рабами праведности, рабами Божьими, мы теперь не должны повиноваться греху. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию, на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности, на дела святые. Вот апостол говорит, что мы теперь искуплены, мы теперь принадлежим Богу, наше тело, наши уста, вот то, что мы говорим, то, что мы делаем, то, что мы совершаем, должно совершаться к славе Божией. И тут очень важно, что мы поменяли нашу систему ценностей, нашу систему координат. То, что мы считаем желанным, то, что мы считаем ценным, отличается от того, что считают желанным и ценным мирские люди. Мы теперь считаем желанным и ценным служить Богу. Ибо когда вы были рабами греха, тогда вы были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне и сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Грех – это определенная неправильная ориентация в жизни, когда человек по-другому себе ставит цели. Он другого хочет добиться в этой жизни, он в другом видит себе счастье и утешение в этой жизни. И человек, которому реклама ездит по ушам, что счастье в этой жизни в том, чтобы получить от нее как можно больше удовольствий, вот там, живем один раз, и надо, значит, попробовать получить как можно больше удовольствия от этой жизни, он просто неправильно ориентирован в жизни, это сделает его несчастным неизбежно и в этой жизни, и в вечности. И апостол говорит о том, что здесь мы нашу жизнь полностью переориентируем. Мы исходим из того, что теперь мы принадлежим Богу, и у нас есть жизнь вечная. Мы ничего не потеряем. Абсолютно никаких радостей, абсолютно никаких утешений мы не лишимся, если мы последуем за Богом. Потому что у Бога есть для нас жизнь вечная и блаженная. У Бога есть для нас радость и утешение, которые несовместимы с чем бы то ни было, что имеет предложить этот мир. Потому что часто поведение людей в этом мире, оно является продуктом глубокого уныния и безнадёги. Когда человек принимает тот факт, что он умрет неизбежно, ему нечего больше, не на что надеяться, остается только попытаться как-то себя утешить, какую-то съесть сладкую конфетку, вот, зная, что приближается неизбежная смерть. Будем есть и пить, ибо завтра умрем. Благая весть говорит о том, что у нас впереди жизнь вечная и блаженная. Мы ничего не потеряем. Нам не нужно бегать там за какими-то конфетками этого мира, потому что Бог уготовил нам вечную радость, вечное счастье, вечное блаженство. А желание, когда человек исходит из того, что у него нет надежды, все, что ему остается, это только как-то себя здесь порадовать, он получает такие дела, которых ныне стыдитесь, потому что конец их смерть. Причем конец их смерть часто даже не в плане вечного осуждения, а в плане того, что уже здесь, уже сейчас, уже на земле жизнь человека идет наперекосяк. Уже сейчас все кончается очень плохо, когда человек не имеет надежды на вечное спасение, а только пытается себя как-то утешить в этой жизни. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Мы освободились от власти греха, это не значит, что мы вообще не грешим. Слово Божие говорит, что если мы говорим, что мы не имеем греха, мы обманываем самих себя. Но мы освободились от власти греха в том плане, что грех больше не имеет на нас права. Вот точно так же, как, не знаю, офицер не имел права мной командовать, потому что я оказался гражданский человек. Вот грех не имеет права нами командовать, потому что мы теперь принадлежим Иисусу Христу. Мы находимся в другом совершенно статусе. Мы не находимся под властью тех сил греха, которые правят этим миром. Мы не находимся под властью его ценностей. Мы не находимся под властью того, что этот мир считает желанным, хорошим и там без конца рекламирует. У нас другие ценности, у нас другие устремления, а мы свободны. Так бывает, что человек испытывает глубокое уныние, раздражение, гнев, тоску, отчаяние из-за того, что он не имеет каких-то вещей в этом мире. Причем часто он имеет все его нужды восполнены, он далеко не голодает, все хорошо. Но он там видит в рекламе, что вот какие-то шикарные автомобили, там, какая-то, не знаю, какие-то дамы оказывают благосклонность, в общем, какие-то дорогие курорты. Он всего этого лишен, и он на это страшно злится. И Слово Божие говорит, что такой человек просто порабощен ложным совершенно установкам и ценностям. Он раб греха в том плане, что вот вся эта ложная система ценностей определяет его поведение. И далее апостол говорит: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». Что вот эта ложная, мирская система ценностей, когда человек следует тому, что вот ему кажется, ему окружающий мир внушает, что это очень важно и желанно, и хорошо, она всегда приводит к смерти. Всегда человек погибает, причем то, что это ведет к смерти, видно иногда даже здесь, на земле. Здесь, на земле, у человека жизнь идет наперекосяк. Не только в вечности. Потому что возмездие за грех – смерть. Потому что грех всегда разрушает человеческую жизнь. А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. А Бог дает нам жизнь вечную и блаженную, если мы пребудем в вере и в послушании, если мы пребудем в Его Святой Церкви, то мы непременно по Божьему обетованию унаследуем эту жизнь вечную и блаженную, о которой нам говорит Слово Божие. Но время наше уже подошло к концу. Благодарю всех, кто находится на нашей волне. Благодарю. Надеюсь, вы на ней останетесь. До свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –